Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня день Чернобыльской трагедии и судный день для одного из удельников площади. У першиню от 89 года Чернобыльский шлях у столицы проходит не у форме шляху, але митингу. Его удельники собрались на площади Бангалор под национальными стягами с жаловными стужками. Улады заборонили публично пропоминать эту подею на акциях не уладами организованных, например, у Гомеля ці Витебску. У нашей программе сегодня мемориальная акция у эпицентра подеев, у столицы Беларуси. Голосы и оценки керовников трех потерпелых краинов, а так само Чернобыль, как его пережили звычайные жыхары Беларуси. Говорит 49-годовый Иван Витковский из Нароўлі, который працавал электриком на 4-м энергоблоку и был сирот ликвидаторов аварий.
Сразу организм посыпался очень сильно. Были полностью, облезли волосы. Потом мои зубы начали выпадать, кости. Потом у меня с позвоночником проблемы. И сознание начало тирать. Тело гнило полностью. Вот незаживление ран такое было, что боялся что-то где-то пораниться.
Голос ликвидатора Чернобыльской аварии Ивана Витковского. Чернобыльский шлях у першиню за историю его проведения сёлета у белорусской столицы не отбылся, улады такий формат не дозволили, и организаторы погодились на митинг на площади Бангалор. Атуль и поведомляя наш корреспондент Валер Калиновский.
Ведаете, зараз митинг протягивается, жалобный митинг, и он начался с хвилины молчания у память загинулых недавно Ивана Никитченко. В Нікіченкі інших ліквідаторів, науковців, які віддали своє життя на дослідження Чорнобильської біди у Білорусі, відкриваючи цей мітинг, професор Юрій Хадика, відомий політик, заявив, що влади в першиню з 89-го года не дозволили жалобне шесть у день угодків Чорнобилю, а дозволили ось гэти, як він сказав, митинг молчання у парку дружби народов. Эту подію он зв'язав з гвалтовним розгоном і арештами демонстрації опозиції 19 снежня минулого года і заклікав: «Ми повинні показати, що вистоїм і переможем гэты гвалт, який почався 19 снежня». Потім виступали різні політики, науковці, медики, фізики, ліквідатори аварії на АЧС. Варто згадати некілька з них. Ну, наприклад, професор Георгій Лепін сказав, що всі білоруси являються чорнобильцями, бо всі вони споживають продукти з утриманням певних дозів радіації. А професор Гончарова заявила, что об великой шкодности и небезопасности для здоровья малых дозов радиации этот чернобыльский додаток, который отримывает каждый человек, небезопасный тем, что он может выкликать раковые захворывания, которые опошним часом истотно узросли. На митингу зараз собралось около 1000 человек на самой пляцовке, и еще сотни человек стали за огороджей, якой специально был огороджен место сбору оппозиции, и спецназовцы в черном через адмысловые коридоры пропускали людей, проверяющие все их торбы и записывающие некоторых у списке. На этот момент ситуация будет спокойная. Далее.
Так выглядит сегодня чернобыльский митинг у Менску. Я додам, что у Гомелі, Городні, Витебску, Ворши, Полоцку и інших городах Беларуси улады не задоволили заявки громадскости на чернобыльские митинги и пикеты.
У кожнага беларуса свой досвед перабывання ў чарнобыльскай зоне. Гасцямі новай перадачы «Вольная студыя» будуць кінадакументалісты Кася Камоцкая і Віктор Корзун, стваральнікі стужкі пад назвай «Верыць толькі ветру».
Вельмі шмат дзяцей, это было лето. Я кажу, а што ж дзеці тут робяць? А это, кажа, з Мінску дзяцей бабуль прывезлі. А нашы не, нашы в Італіі на здараўленні. І гэта ёсць наша рэальнасць.
Гутарка з аўтарамі чарнобыльскага фільму ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 25». У 25-ю гадавіну Чорнобильської катастрофи керівники України і Росії зустрілися на території АЕС без Олександра Лукашенка. За меморіальною акцією, у якій взяли уділ Віктор Янукович і Дмитрий Медведєв, сочить Юрій Дракохруст.
Яни наведали Чорнобильський храм Святого Ілії. Гэта адзіная царква, якая дзейнічае ў Чарнобыле ў зоне адчужэння. Патрыарх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл адслужыў храме кароткі велікодны малебен. На набажэнстве таксама прысутнічаў мітрапаліт кіеўскі і ўсяе Украіны Владзімір. Кірыл асвяціў званіцу храма, пасля чаго прэзідэнты разам з кіраўнікамі ўкраінскай і рускай праваслаўных цэркваў ударылі ў звон. Пасля гэтага Янукович і Мядзведзеў наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Кіраўнікі дзвюх дзяржаваў склалі кветкі да мемарыяла ліквідатарам катастрофы на ЧАЭС. Мемарыял размешчаны на пляцоўцы перад будынкам АЭС. Віктор Янукович пры гэтым сказаў:
«Мы все прыкланяем голову перед памяццю тех, хто спасаў нас і спасаў чалавечыства».
Янукович і Мядзведзеў таксама заклалі нарожны камень у падмурак будучага помніка ліквідатарам наступстваў аварыі. Падчас наведвання Чарнобыля прэзідэнт Расіі выказаўся за падрыхтоўку новых міжнародных канвенцыяў па прадухіленні глябальных катастроф, у прыватнасці ў сферы атамнай энергіі. Адзін з урокаў катастрофы кіраўнік Расіі сфармуляваў наступным чынам.
Абязанасць государства заключаецца в том, чтобы говорить людям правду. Надо признаться, государство не всегда правильно себя вело. И чтобы такие трагедии никогда не повторялись, мы все должны быть честными. Мы должны давать абсолютно точную информацию о том, что происходит, где бы что ни происходило и в чем бы это ни заключалось.
Виктор Янукович подзяковал России за финансовый унесок по мере 45 миллионов евро на працы по умацаванию саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Украинский президент, пригадываючи так само аварию на Фукусиме, сказал:
«Сегодня весь мир убедился в том, что невозможно с такими катастрофами бороться ни одной стране в одиночестве».
Янукович вітаў проект створения на Чернобыльской АЭС доследчего центру по борьбе с ядерными и техногенными катастрофами. Рашение об створении центру было принято на конференции краин-донора в Киеве 19 красавика.
Юрий, першапачаткова меркавалася, што Александр Лукашенка ўсё ж такі возьме ўдзел у Чарнобыльскай мемарыяльнай акцыі, але ён змяніў свае планы і замест гэтага праводзіць паездку па Гомельскай вобласці. Як ён патлумачыў такі крок?
Задайце гэтае пытанне Януковічу, чаму беларускі прэзідэнт не прысутнічае на іх мерапрыемствах. Гэта вы ў іх спытайце. На жаль, вашывасці хапае ў цяперашняга кіраўніцтва Украіны, заявіў Лукашенка. Напрошвацца я ні да каго не збіраюся, і быць нейкім падпявалам не збіраюся ні ў аднаго прэзідэнта, ні ў іншага, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён таксама пракаментаваў заяву прэзідэнта Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу аб тым, што яго ўдзел у саміце па ядзернай бяспецы ў Кіеве, які адбыўся 19 красавіка, магчымы толькі пры адсутнасці на ім прэзідэнта Беларусі. Што тычыцца такіх казлоў, як Барозу і іншых, ну хто такі Барозу? Быў некі Барозу ў Партугаліі, але выгналі яго і ўладкавалі ў Еўракамісію. Я менш за ўсё гляжу, што дзе хто ляпнуў з еўрапейскіх чыноўнікаў. Іх там тысячы, заявіў Александр Лукашэнка.
Прывучалі чарнобыльскія выказванні кіраўнікоў Беларусі, Украіны і Расіі. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што беларускія ўлады вырашылі будаваць у Астраўцы атамную электрастанцыю па расійскім праекце? З гарадзенскімі мінакамі на гэтую тэму размаўляў Сергей Астраўцоў.
Зачем і так выстрадалі людзі? Это мой район, в котором я родилась, там это Чернобыль, Хойніцкий район. Люди очень пострадали, в том числе и моя мать. Ну, не бываю я там. Я была, когда мама была жива. Но она много радиации там. Короче, она преждевременно умерла. Поэтому я не хочу, чтобы повторилось опять тут же. То же самое.
А пускай будет. Энергию будет продавать за границу, там еще куда-нибудь. Будет прибыль.
Я вам хочу сказать, никто гарантии ни на что не дает.
Пожалуй, против. Можно на сегодняшний день, по-моему, найти другие альтернативные источники электроэнергии.
У нас ничего нету. Одним торфом и дровами, и опилками мы не проживем.
Вы удельник ликвидации наступства аварии на ЧАЭС.
Обижает одно. Поехали президенты в Киев, митрополит поехал. А мы что-то там по полям в Лунинце лазим. Чего мы там лазим? Он поехал почтить медведя, все память ликвидаторов. Позвонили в колокол, помолились. А мы почему-то в поле там. И поставили даже памятник в честь 25-летия. И не дали в Минске поставить. А поставили на территории какой-то воинской части. Не солидно. Надо повернуться лицом к ликвидаторам. То, что мы там вырастим радиоактивную кукурузу, это мало кому интересно.
Я не хотел бы, как была. Я трошки пережил так само. Жил в Одессе, ездил по работе в Киев, когда это зробилось. Ну, я был военным, но мне лично в Чернобыле не пришлось быть.
Конечно, не хочется, но дело в том, что ее, наверное, вынуждены строить. Но мне она, допустим, не нужна.
Ну, не потребна, не.
Ну, лично я, конечно, не хотела бы. Не хотела бы, чтобы у нас в области была эта станция.
Нет, тоже страшновато как-то. Тоже не хочется. Ну, просто столько случаев, Чернобыль тот же, и вот в Японии такое произошло, как бы, и почему именно в Гродненской области, непонятно.
Гарадзенцы про планы будаўніцтва АЭС у Астравецким районе. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Суддзя Татьяна Равинская разглядае справу Дмитра Бондаренкі, сябра выбарчага штабу Андрея Саннікава. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэндлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палідзняволеных. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню ад 1989 году ў Менску не адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Дазволены мітынг у парку дружбы народаў называюць Чарнобыльскім стаяннем. Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Гэта лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля. Сёння ў першамайскім судзе Менску праходзіць суд над Дмітром Бондаренкам. Ён адзін з заснавальнікаў грамадскай ініцыятывы «Харта 97», каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У часе прэзідэнцкіх выбараў Бондаренка быў актывістам штабу кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Арыштаваны 20 снежня ва ўласнай кватэры і змешчаны ў СІЗА КДБ. Першапачаткова ў дачыненні да яго было высунутае абвінавачэнне па артыкуле «Масавыя непарадкі», які прадугледжваў пакаранне да 15 гадоў пазбаўлення волі. Аднак на пачатку красавіка абвінавачэнне было перакваліфікаванае на больш мяккае – грубае парушэнне грамадскага парадку. Суду паведамляе Алег Груздзіловіч.
Дмітрий Бондаренко вымыслы прызнае часткова. Ён прызнае тое, што ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, але тое, што падчас гэтага шэсця былі нанесены розныя страты, ён не прызнае. Адзінае, што ён прызнаў, што Мінтранс пацярпеў, атрымаў нейкія страты, 159 тысяч рублёў яны налічылі, ён ўжо нават кампенсаваў гэты грошы і ад імя ўсіх удзельнікаў падзей 19 снежня папрасіў прабачэння за перашкоды, якія былі нанесены Мінтрансу. В прынцыпе, на працэсе ён займае такую вельмі актыўную пазіцыю. Ён кажа, што па-ранейшаму падтрымлівае лозунг аб змене дзяржаўнай сістэмы ў Беларусі, аб змене дзяржаўнага апарату. Ён незадаволены тым, як праходзілі выбары. Ён лічыць, што яны былі сфальсіфікаваны, паўтарае гэта і кажа, што на мітынг ішоў свядома, каб выказаць гэты пратэст і дамагацца змены ў Украіне. Усяго было выслухана 13 сведак, з іх большасць гэта міліцыянты, даішнікі, а таксама кіроўцы аўтобусаў, якія рух якіх быў спынены падчас шэсця. Адзін са сведкаў не прыйшоў, гэта начальнік Менскага ГАІ Карзюк. Назіральнікі лічаць гэта паказальным. Усе кажуць, што паказанні большасці сведкаў гаішнікаў якраз засноўваліся на тых словах, якія казаў Карзюк на відэа, чамусьці гэта відэа было паказана ўсім сведкам следчымі. Што тычыцца сведкаў міліцыянтаў, то некаторыя з іх давалі супярэчныя паказанні. Прыкладам, все казалі, што не бачылі, як Бондаренка непасрэдна перагароджваў дарогу, там выхадзіў на яе. Толькі адзін з сведкаў міліцыянтаў сказаў, што ён быў там вось побач з гэтым месцам. Усе астатнія нават пра яго нічога не засведчылі. Ну, а што тычыцца сведкаў вадзіцеляў, тыя ўвогуле казалі, што один потерял, один 20 хвилин простоял, других один простоял, один круг загубили. И только один сказал, что так люди обурались, а все остальные сказали, что ничего не чули. И только один, еще один сказал, что максимум хтось спозднился на тягник. Дмитрий Бондаренко спитал одного из керовцев, как увеличить подеи на выборах. Это истотные подеи для краины, то и подтверждают, да, конечно. Дмитрий Бондаренко настоивал на том, что это был выключенный момент в истории Беларуси, и варто было людям прийти на митинг и засвечить свою позицию. Ну, зараз почнутся судовые спречки, будет выступить прокурор.
Пакуль у нас няма звестак пра тое, што заявіў пракурор на працэсе Дмітра Бондаренкі. Навейшая інфармацыя з'явіцца на сайце «Свабоды» ў рэжыме онлайн. Суд над Дмітром Бондаренкам распачаў шэраг судовых працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. Ужо заўтра пачнуць судзіць Андрэя Саннікава. Як каментуюць працэсы праваабаронцы і палітыкі, перадае Аліс Дашынскі.
Праваабаронца Алес Беляцкі не змог прайсці на суд, бо не хапіла месцаў. Ён распавёў, што заля маленькая і амаль напалову была запоўненая сябрамі БРСМ. Да суду прыйшло чалавек 100, але трапіла ў залю каля 15. Запусцілі найперш дыпламатаў і крыху журналістаў. Як ставіцца Алес Беляцкі да пачатку чарговага суднага тыдня над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня?
Рэпрэсіі працягваюцца. Гэта ўсё мусіць быть таким тревожным сигналом для всей белорусской громадянской супольности. Ну, конечно же, влады про эти суды хочет заполохать громадянскую супольность. Мы не повинны поддаваться этому. Абсолютно не правомоцные. Те обвинувачены и супрать Бондаренки в данном выпадку. Они не вытримливают никакой критики. Они не отповедают абсолютно тому, что ими было здесьнено.
Как заявила жонка подсудного политика Ольга Бондаренко, яна не лечит мужа виноватым у тем, что ему инкриминуется.
Я сразу сказала, что жду, что сегодня его отпустят домой прямо из зала суда. Ну, правда, что-то как-то он в это не очень верит, судя по всему. Помотал на это головой, что нет. Ну, посмотрим.
Вольга кажа, что Змейцер скардился на здоровье и выглядая горш, чем под час минулого спотканья. Однако погутарыць з ім у зале суду не дозволили. Поводле активистки молодого фронту Насты Палажанки, якая находится под подпиской о дня выезда, улада демонструя, як яна хоча покарать людей, каб яны ведали и боялись.
Тем более, это зараз для него актуально на фоне всех этих подеев, которые отбываются в стране. На фоне того экономичного кризиса, валютного ажиотажа, такого тотального страха после выборочных кампаний. И он узмацняет причинку. И он демонстрирует, что у этом всем все равно он держит ситуацию под тем контролем, который он лечит належным. И это есть, снова таки, черговые превентивные затримания, криминальные суды. Безумовно, я лечу, что в этой все люди мусят быть на свободе. И надеюсь, что в худком часе так оно отрымается.
Поводле наместника старшини обвинанной громадянской партии Льва Марголина, для улады снять усе обвинувачені и спынить политичные справы, як это потребуе Захад, будет означать сгубить твар.
Тому на это они однозначно пойти не могут. И до того ж, они ж не зря их хапали, починали эти справы. Их взяли в якости политических закладников. Такими они становятся. Кто с большими терминами, кто с меньшими. Але они будут в якости политических закладников. И влада еще собирается, я думаю, делать ими.
Завтра у Менску почнется суд над первым затриманных президентских кандидатов Андреем Санниковым. А мы вертаемся до чернобыльской темы. Сёння у Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Самалётам з США ў Беларусь дастаўленыя лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля. Рэйс прымеркаваны да 25-годзя чарнобыльскай катастрофы. Лекі на суму звыш 6 мільёнаў даляраў, прывезеныя з США, асабліва патрэбныя хворым на рак беларускім дзецям. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Президент американской доброчинной организации City Hope International Пол Мур II разом со своим батьком, святаром и доброчинцем Полом Муром упершиню наведал Беларусь 20 годов тому. Доведавшийся про великие масштабы наступствов Чернобыля для Беларуси от белорусского представительства у Нью-Йорку. Тады Полу Муру молодшему было 17 годов.
We met many amazing people.
Мы сустрели тады шмат цудоўных людей, але найбольш нас узрушили дети и мати, якія их любят. Мы ходили от шпиталя до шпиталя, ды бачили их потребы, и гэта подштурховало нас до дзеянняў. Сённяшні дабрачынны рейс стаўся 974-м на постсавецкай прасторы для дабрачыннай арганізацыі спадара Мура. Дырэктар Рэспубліканскага цэнтра дзіцячай анкалогіі і гематалогіі Вольга Алейнікава паведаміла, што сёння прывезеныя вельмі каштоўныя прэпараты, патрэбныя пры лячэнні дзіцячага раку і трансплантацыі касцявога мозгу.
Тем, что ровно 26 апреля, ровно 25-го годовщину Чернобыля, истинные друзья приходят на то место, где все начиналось.
З беларускага боку місію падтрымлівала дабрачынная арганізацыя «Надзея Экспрэс». Яе старшыня Міхаіл Соваль зазначыў, што план размеркавання гуманітарнай дапамогі загадзя распрацаваны з улікам папярэдніх заявак медыцынскіх установаў.
Оно пойдет практически по всей республике. Помимо центра детской онкологии, он пойдет в республиканский онкологический центр, в онкологический диспансер республики. Во многие районные больницы, кажется, если я не ошибаюсь, 17 районных больниц. Они ждут, они знают. В общей сложности, по нашим оценкам, число пациентов около 7 тысяч.
Дабрачыннай місіі City Hope спрыялі дзяржаўны дэпартамент і амбасада ЗША ў Менску. Часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у Беларусі Майкл Скэнлан кажа, што забыць чарнобыльскую трагедыю немагчыма, яе можна толькі змякчыць, дзякуючы такім вось гуманітарным праектам. З 1991 году праз розныя дабрачынныя праграмы ЗША ў Беларусь было дастаўлена гуманітарнай дапамогі на суму больш за 270 мільёнаў даляраў.
З вамі Радыё Свабода. Падчас інспекцыі рэгіёнаў пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС Александр Лукашэнка фактычна ўхваліў падвышэнне цэнаў на імпартныя тавары, але пры гэтым запатрабаваў, каб цэны былі адэкватнымі. Тым часам Нацбанк працягвае адстойваць афіцыйны курс рубля да даляра. Перадае Ігар Карней.
Александр Лукашенко запатрабаваў ад уладнай вертыкалі пільна сачыць за працэсам цэнаўтварэння і даў зразумець, што ісці на повадзе ў пастаўшчыкоў, якія намагаюцца скарыстаць момант і, так бы мовіць, дзёрнуць кошты на тавары, не варта, знойдуцца іншыя.
Є жадаючых многа в этой ситуации цену дзёрнуць. Ну, дзёрнул цену, ты на него посмотри, соответственно. Не надо их бояться. А то вот они уйдут, пусть уходят, вон есть кому работать. И никуда не уйдут. Но переломный момент наживаться за счет людей это недопустимо. Поэтому нам надо смотреть и на ценовом отношении.
Тем часом кошты на импорт імкліва растуть. Компании-поставщики не хавают, что вымушены закладать у цену значные выдатки на набыцё валюты. Нацбанк и урад запевнивают, что финансовые проблемы вырашатся уже не в забаве после отримания российского кредита у объеме 1 миллиард доляров. У чем эксперты, правда, сумняются. Супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў Вячаслаў Крутаў падлічыў, што меркаваны мільярд будзе з'едзены за месяц, а то і хутчэй. З іншага боку, не зусім зразумела, як улады збіраюцца аздаравіць эканоміку мэтавым крэдытам, які даецца пад аплату паставак расійскага прыроднага газу.
Обязательное сальдо по спросу и предложению на торгах. С учетом отложенного спроса даже на месяц не хватит. По миллиарду они продавали ежемесячно в начале года. А сейчас уже отложенный спрос с марта. То есть это на две недели хватит. Курс придется отпускать. Все готовы давно. И на самом деле они сами прекрасно понимают, но, как вот говорят отдельные руководители Национального банка и Совмина, полагают, что этого делать нельзя, как бы там это удар.
Национальный банк надалей настоивая, что все заходы на стабилизацию ситуации отповедают потребованиям моменту. Сегодня обещано, что ближайшим часом нема необходимости уводить додатковую сессию на торгах белорусской валютно-фондовой биржи, про что было обещано на минулом тыдні. Банкир Вячаслав Крутаў при этом означает, что у той час, як Нацбанк намагается штучно стримать привязку до своего курсу, некоторые банковские установы працуют по загульными правилами.
Это всего лишь в планах находится, они там вроде отрабатывали, не знают сами, в каком виде это будет. Все, что есть устный запрет на продажу выше, чем 4500, под угрозой, что заберут лицензии, найдут основания, либо уволят руководство. Но, насколько мне известно, ВТБ, БПС, Приор, за кем стоят крупные российские банки, и Райфайзен, все равно через конвертацию делают операции по курсу.
У банковской супольности упартое нежадание отпускать видовочно обесцененный рубель успрымается в лепшем выпадку настороженно. Старшыня праўлення Хоум-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе кажа, што прынамсі першапачаткова агучанае жаданне вызначыць адэкватны курс рубля на падставе попыту і прапановы было разумным.
Это правильное решение, конечно. Сегодня достаточно множество курсов, и есть, что есть такое решение Национального банка определить. Лично письменного решения я такого не видел нигде. Но каждый финансист, аналитик на месте Национального банка, конечно, в первую очередь попытался бы все-таки определить, естественно, истинную значимость данной величины. Это разумное решение.
Разом с тем, Центральный банк России выступил за большую гнуткость курсу белорусского рубля, уключно с обменным курсом для населения. Первый наместник старшини банку Алексей Улюкаев констатовал, что ситуация на валютном рынке Беларуси застается складаной.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз свежие отгуки от слухачев свободы.
Обращаюсь к ликвидаторам и инвалидам ЧАЭС. Наш кормчий уже отобрал все. Льготы начинает отбирать лекарства. Чтобы быстрее отдохли, как мухи. И это благодарность народу за его труд, что поставил на высокий трон. И он сделал примусовую загадную экономику. И это Лукашенко добробыт. Люди живут в неволе, хаосе и страхе.
Усе мы памятаем зварот президента краины до грамадства. Одно из них было на конт экономии бюджетных сродков. Ведаете, вот почул выказывание Куляшова, что треба провести сотни тысяч допытов. Я взял по-простому 160 тысяч подозренных прикладно. Допыт прикладно по часу. Это надо отвлечь тысячу следствих, которые должны месяц працевать, месяц. Вот этим тысячу следствием заплати по 2 миллиона. Вот вам 2 миллиарда бюджетных сродков. Посади мне на плечи лукашиста, КГБиста, МВДиста, и я войду в землю, и останется один бюст.
З вами Радио Свабода, асноўныя тэмы дня. Суддзя Татьяна Равінская разглядае справу Дмітра Бандарэнкі, сябра выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэндлан заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных. У 25-ю гадавіну Чарнобыльскай трагедыі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэліся на тэрыторыі АЭС, наведалі мемарыяльны комплекс «Зорка Палын». Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне выказаў сваю крыўду на калег і Еўропу. Упершыню ад 1989 году ў Менску не адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Дазволены мітынг у парку дружбы народаў называюць Чарнобыльскім стаяннем. Сёння ў Менск прыбыў гуманітарны груз амерыканскай дабрачыннай арганізацыі City Hope International. Гэта лекі для хворых, якія церпяць ад наступстваў Чарнобыля.